Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне. Далее, в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 22. Уроки жизни. Блаженство. Блажен человек, который имеет в себе страх Божий, как ублажает его Дух Святый, говоря: «Блажен муж, бояйся Господа». Блажен человек, в котором есть любовь Божия, ибо он носит в себе Бога. Бог любый есть, и, пребывая ей в любви, в Боге пребывает. Блажен стяжавший долготерпение, ибо долготерпелив муж мног в разуме. Блажен чуждый гнева и раздражительности, гнев бо мужа правды Божией не соделывает. Блажен возлюбивший кротость, по слову Господа, блажений кроции. Блажен, кто стяжал истинное послушание, ибо такой стал подражателем Господа Спасителя, который послушлив был даже до смерти. Блажен, кто чужд зависти и соперничества, ибо завистью смерть вниди в мир. Блажен, кто не сквернит языка своего злословием, ибо сердце злословливого полно всяких скверн. Блажен, кто стяжал воздержание, потому что оно есть опора всех добродетелей. Блажен благодетельствующий бедным, ибо он на суде встретит себе многих защитников. Блажен, кто при высокой жизни имеет смиренный образ мысли, он подражает Христу и с ним будет восседать во славе. Блажен, кто принуждает себя ко всякому делу благому, ибо нужницы восхищают Царствие Небесное. Блажен, кто ходит путем узким, ибо он войдет в небо венценосцем. Блаженны все сии, ибо они с дерзновением предстанут тогда судьи, и из рук его приимут святую награду.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем храма Всех Святых в Лиссабоне.
Вы пишете, что сострадание, братолюбие и единство — непременные условия для совершения литургии. Почему именно это необходимо?
Ну, разве не в этом смысл литургии? Литургия, да, общее дело. Ну, а если тебе нет никакого дела, тем более общего, с тем, кто стоит рядом с тобой, то произойдет ли твоя причастность к Христу, который для всех стал ближним и умер за всех? В том числе за того, кто стоит рядом с тобой. Если тебе хорошо, и у тебя брюхо набито всякими сладостями вкусными, а другой голодает и думает о тарелке с макаронами, а тебе до этого никакого дела нет, какой же тогда общинности, единстве и причастности может быть речь? То есть, мне кажется, в этом смысл литургии хлебопреломления и Евхаристии, разве не в этом? Ведь самое простое берется, да, хлеб. Что Господь нам показал? «Сие творите в мое воспоминание». Делайте всегда так вот, всякий раз, когда будете есть и пить. Взял хлеб и вино. Самые простые вещи. Без хлеба невозможна жизнь, да? Вот. Но еще и, конечно, вино, потому что достаточно было бы хлеб и воду, да? Но вино, потому что вино – это всегда символ радости. То есть не просто Господь нам жизнь дал, а Господь нам дал жизнь радостную, счастливую, жизнь с избытком, как сказано. Пригласил нас участвовать в этой жизни, в смерти и в жизни в своей. То есть включил нас, Христос, в свою собственную смерть и в свою собственную жизнь. И поэтому, если Христос нас включил, то должны и мы других включать в свою жизнь, учитывать их в своей жизни. Прежде всего, наших братьев и сестер, которые вместе с нами причащаются.
А как часто бывает, что мы стоим в храме, и человек человеку бревно абсолютно, и никакой любви у нас нет? А что же, литургия тогда не совершается?
Я бы не сказал, что литургия не совершается. Наше участие в ней, полное участие, да, под вопросом остается. Ведь никогда мы не говорим «я причащаюсь». Такого мы нигде не найдем. Есть я, есть мое причастие, есть чаша. Есть Христос и я, все, такого нет.
Да, а в секте литургии всегда мы.
Мы причащаемся, только мы. Поэтому никогда ты не можешь совершить один литургию. Вот сидит отшельник в пещере, он не может совершить литургию.
А даже по канонам ведь не может
совершить. Не может, хотя один. Случаи были. Иеромонахи, пустынники.
Но по канонам
совершали.
Нет.
Но, думаю, это было нарушение смысла литургии. Где двое или трое собраны во имя мое, говорит Господь, не там, где один, да? Хотя и один отшельник, пустынник, он в церкви. Его могут приходить причащать запасными дарами. Может он приходить куда-то совершать литургию с кем-то, да? Но один сам по себе, как Августин сказал, «Унс христианус», «нуллус христианус», да? Один христианин, но не христианин.
Насколько важно благолепие для совершения литургии? Вот вы служили некогда в кафедральном соборе Енисейска, а потом... Вам приходилось совершать литургию в экстремальных условиях и в супермаркете, и в католическом храме, и в посольстве,
были
и на квартирах.
Лесу.
Чувствовали ли вы, что это полноценная литургия?
Конечно, конечно. Более того, когда ее совершаешь в экстремальной такой евангельской простоте, то ты совершаешь, наверное, в тех же условиях, каких совершали апостолы и в апостольский век. Собирались по домам. Не всегда у нас есть возможность совершать ее в церковном помещении, в храме или в соборе. Это не значит, что нет условий для ее совершения. Условия для ее совершения какие? Чтобы был антиминс, был хлеб, было вино, и были люди, твои братья и сестры во Христе, верующие. Ну, а благолепие, в нем нет ничего плохого. Ну, вот, скажем, нас недавно ограбили, может быть, вы слышали, в Лиссабоне. Залезли через... Окошко выломали, дверь и ограбили. Украли все, что блестит. А вот если бы не было того, что блестит, если бы у нас иконы были бумажные, а чаши были деревянные, как у Сергия Радонежского, наверное, и не обокрали бы. Может быть, Господь попустил, потому что мы слишком разбогатели. Я не думаю, что если нет благолепия, то в чем-то литургия теряет свою красоту. Что ее красота внутренняя, скорее, чем внешняя.
А пение?
Ну и пение, конечно. Как же без пения? Воспойте Господи, с пением у нас большие проблемы. Вообще, новосозданные приходы на Западе, в Испании, в Португалии, с организацией церковного пения большие трудности, потому что это и текучесть прихода, уезжают люди, приезжают, всегда приходское строительство, общинное строительство, пастырский труд всегда находится в хронической незавершенности, потому что приход нестабильный. То есть те, кто постоянно живут, их меньше половины. Остальные люди год-два меняются. Так вот. То есть постоянный такой стабильный хор трудно сформировать. Одно время у нас были такие ревнители знаменного древнерусского пения. Чтец Игорь Каратаев, его друг Виталий там, Борисов, музыкант, и братья. И была такая вот у нас попытка знаменным пением петь. Сейчас, к сожалению, мы... Игорь уехал, чтец, в Калужской епархии где-то подвязается, поет по деревням. Другие тоже как-то уехали. Другие люди появились, которым больше по душе партез, партезное пение. И сейчас почти полностью перешли мы на партез. Но иногда пения просто не бывает. Вот служу, опять же, божественной литургии в местах заключения. Со мной разрешают пройти одному человеку. В случае с изолятором в Лиссабоне это диакон наш Григорий. А в случае с тюрьмой, которая за 70 километров от города, это мой помощник Владимир, с которым мы на машине туда едем. Он не поет. Узники тоже не поют. Поэтому здесь мы упрощаем в этом отношении. И просто они читают то, что положено петь. У них перед глазами текст, я им распечатал. Они просто читают. Допустим, херувимскую они не поют, а читают. Вот все эти части, которые должен петь хор, они просто читают. От безвыходности... В простоте.
Пожалуйста, как вы из Енисейска оказались в Португалии?
Я сначала оказался, закончив Московскую духовную академию, в Италии. А потом, когда я завершил изучение библейских языков, был отозван в Москву, и мне благословили несколько месяцев, я трудился в отделе внешних церковных связей. И после этого, в 2001 году, летом, митрополит Кирилл, председатель отдела, принял решение направить меня настоятелем в Мадрид, чтобы там организовать приход и церковную жизнь. И вот с сентября 2001 года я нес послушание в Мадриде, посещая одновременно другие города полуострова, где тоже Барселона, Малага, Лиссабон, Порту, другие.
Вы не огорчались, что ваша судьба складывается совсем не так, как вы ожидали когда-то? В начале 90-х.
Я придерживаюсь той же позиции, что отец Геннадий. Никогда ничего не просить и ни от чего не отказываться. Если мне это благословила церковь, значит, нужно это с послушанием выполнять. Благословят другое, будем выполнять другое. Тогда внутренний мир в душе сохраняется. А заниматься библеистикой, священным писанием, заниматься, опять же, тюремным служением, есть все возможности и на Пиренейском полуострове.
В Мадриде сколько лет вы прослужили?
2 года.
Там была посольская церковь или?
Там была действительно посольская церковь до революции. И с тех пор никакой церковной жизни, я имею в виду московский патриархат, не было. И вот в 2001 году вновь была образована община, было учредительное собрание нашего прихода. Но если в Мадриде была посольская церковь до революции, то в Португалии вообще никогда ничего не было. То есть там действительно все пришлось начинать с нуля. Там никогда не было русской церкви до революции.
Там была какая-то община, которая обратилась к Святейшему Патриарху с просьбой прислать священника? С чего все начиналось?
А все началось с инициативы действительно верующих, наших православных христиан, которые там оказались. Кто-то оказался в смешанном браке с португальцами, кто-то приехал туда на заработки. Но самым таким вот сильным катализатором был такой раб Божий Жуау, ну, Иоанн. Это имя он получил в крещении. А так он Педро, Петр. Это выходец из Анголы, португальско-ангольская семья, такой он, мулат. Его обратила в православие его родная сестра, которая 20 лет уже живет в Москве. Вице-консул португальского посольства Анна Мария Фонсека и прихожанка церкви в Сокольниках. А Жуау этот, он крестился здесь, обратился в Москве. В общем, стал он таким аккумулятором всех этих желаний организовать приход. И когда однажды у нас служил архиепископ наш Иннокентий в Мадриде, мы тогда служили в университетской часовне, приехала группа людей из Португалии. И они обратились, значит, к владыке, что вот давайте, владыка, чтобы у нас тоже в Лиссабоне было. И тогда владыка собрался, прилетел из Парижа, велел мне с Мадрида приехать. И было первое учредительное собрание под председательством архиепископа Корсунского Иннокентия, 2002 год. Вот. И этот же Жуау стал, избран был всеми первым старостой прихода. Ну, с тех пор он уже давно не живет в Португалии, потому что он полюбил болгарку и уехал в Болгарию, женился там на ней и живет в Болгарии. Главный у них по Ладану, там, Великотырновской епархии. Так вот, собственно, инициатива простых верующих, она и помогла организовать этот приход. Именно они были инициаторами его создания. Как, впрочем, и все приходы, которые появились на Иберийском полуострове, на Пиренейском, это инициатива простых верующих. И церковь откликнулась на эту инициативу и направила туда священников.
Ясно. А какие особенности служения священников в Португалии? Вот, скажем, чем служение священников в Португалии отличается от служения московского батюшки, скажем?
Ну, есть своя специфика у западных новообразованных приходов. Повторюсь, что приходы, они нестабильные. То есть постоянно происходит смена людей. Тех, кто связывает свое будущее с Португалией, их меньшинство. Это или те, кто вступили в брак с местными жителями, или те, кто хорошо интегрировался в португальское общество и уже работает не с киркой и лопатой. Каждый труд почетен, но каждый хочет работать по своей профессии. И многие сейчас получают португальское гражданство и работы по своей профессии тем, что ему нравится, к чему он призван. Вот, ну, таких людей меньшинство. А большинство до сих пор, конечно, это те, кто видят свое пребывание в Португалии временно. Приехали поработать 2-3 года и вернуться обратно на Украину, в Молдову, в Белоруссию. Поэтому пастырский труд там, он в такой вот незавершенности всегда. И церковное строительство, оно тоже незавершенное. Но в этом есть и огромный плюс. Приезжают новые люди с новыми талантами, с новыми возможностями, с новыми идеями, с новыми проектами и вливаются в церковную жизнь. И вот это вот не позволяет нам застаиваться. То есть всегда какое-то происходит внутреннее обновление, что ли, церковного организма новыми людьми. И это очень обогащает, мне кажется, церковную жизнь.
Воскресни, воскресни, Боже, суди земли, я поди на свет.
Подошла к концу четвертая беседа с игуменом Арсением Соколовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте окончание беседы с игуменом Арсением.
эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о трагедии Шекспира «Король Лир». В какую эпоху происходит ее действие? Предания, послужившие основой пьесы Шекспира, относят ее к глубокой древности, IX веку до нашей эры. Этой датировке, казалось бы, следует и сам Шекспир, избегая даже, за редкими исключениями, характерных для него смешений современных ему реалий с архаизмами. Единственное исключение первого рода в речах Эдгара, он же Том из Бедлама, где упоминаются имена бесов, взятых из современных ему мистических книг. Но обратим внимание, что ни разу никем из героев не упоминается имя Спасителя. В их речах мы найдем только упоминания или призывания богов во множественном числе, и это тоже единственная дань упомянутой архаики. Но несмотря на это, время действия пьесы – это, конечно же, время Шекспира, или же близкое к нему. Главные конфликты Лира явно отображают слом европейского средневековья с его строгими морально-религиозными правилами и зарождение возрожденческой этики с ее культом своеволия и вседозволенности. В судьбах же персонажей наглядно, так сказать, выражен этот сложнейший переход. Почему возможны все творящиеся в пьесе злодейства? Потому что нарушается привычный ход вещей, причем процесс этот идет, расшатывая прежде всего богоустановленную иерархическую вертикаль, и причем как сверху донизу, так и снизу вверх, что содействует в конечном счете, наряду с ее неизбежной ломкой, не только всеобщей смерти, но и грядущему, уже теперь брежущему в не очень отдаленной будущности к концу света, о чем неоднократно говорят персонажи. Поэтому-то почти никто из молодых героев не желает, грубо выражаясь, знать свое место. И происходит это на каком-то вряд ли осознаваемом ими уровне. Впрочем, за словами Эдмунда, где старый упадет, там юный встанет, ощущается формулирующаяся идеология, которая может навести на вполне конкретные аллюзии уже относительно наших дней, когда доходит до немыслимых пределов древнейший комплекс хама, выражающийся в словах «я должен получить причитающееся мне, не считаясь ни с кем и ни с чем». Комплекс, оправдывающий, в частности, всеобщее сословное и возрастное панибратство и иллюзорный принцип так называемых равных возможностей. Более всего, как было уже сказано, эту мысль озвучивает в своих монологах Эдмунд. Но эта же мысль определяет и развитие главной линии пьесы, линии Лира и двух его дочерей. Действительно, если помазанник Божий может отказаться от богоданных ему забот о своем народе, при этом фактически восприняв себя как Бога, то почему бы его дочерям не воспринять себя помазанницами Божьими без помазания, а заодно отказаться от почитания отца? Если вельможа позволяет себе иметь незаконного сына, то почему бы этому сыну не возомнить себя ровней законному и даже выше его? Что и делает Эдмунд. Цитируем.
«Что значит незаконный? И почему я низок, если также я силен телом, благороден духом и также строен, как любой рожденный супругою почтенной? Почему клеймят нас кличкой «незаконный», «низкий»? Мы незаконные, мы низкие, низкие». но нам, в отрадном грабеже природы, дается больше сил и пылкой мощи, чем на докучной заспанной постели потратится на полчища глупцов, зачатых в полусне. Эдгар законный, я должен земли получить твои. Отцу не меньше дорог незаконный, чем ты законный. Как звучит законный? Ну, мой законный брат, удайся только мне выдумка с письмом. Эдмунд презренный законным станет. Я расту, я крепну. На помощь незаконным, боги!
Какова позиция в этом вопросе Шекспира? По мнению так называемых прогрессивных, более же всего, конечно, марксистских критиков, она диалектично неоднозначна. С одной, мол, стороны, Шекспир вроде бы и сочувствует Лиру и Кенту, а с ними и придерживающихся традиционных морально-нравственных устоев Корделии и Эдгару. А с другой, видя их неизбежную, так сказать, социальную обреченность, понимает неизбежность Гонорильи, Реганы и в особенности Эдмунда, и даже вроде бы как бы симпатизирует последнему. Ну, симпатизирует, не симпатизирует, а уж сочувствует наверняка. В частности, последняя сцена с участием Эдмунда дает к этому повод. Но вот то, что позиция автора однозначна в разграничении благородства, которым отличаются придерживающиеся консервативных, а значит и религиозных понятий молодые герои, и низкого хамства, выраженного в алчных и беспринципных выскочках двух старших дочерях короля Лира и их общего любовника, это несомненно. Более всего, это разграничение представлено в разговоре коварной Гонорильи с ее мужем, графом Альбани, воплощенным нравственным благородством.
Альбани, Гонорилья, не стоишь пыли ты, что резкий ветер несет тебе в лицо. Мне страшен нрав твой. Тот, кто свое начало презирает, в себе самом не может быть уверен. Отпавшая от берега родного, без животворных соков ветвь увянет и принесет лишь зло. Гонорилья. Довольно, проповедь твоя глупа. Альбани. Добро и мудрость плохи для плохих, грязь любит лишь себя. Что вы свершили, что сделали, не дочери, тигрицы? Отца, благословенного годами, кого медведь бы стал лизать смиренно, вы зверски, варварски свели с ума. Как брат мой добрый это мог стерпеть? Мужчина, герцог, всем ему обязан. Когда небесный гром не грянет быстро, чтоб это злодеяние покарать, настанет время, что люди станут пожирать друг друга, как чудища морские. Гонорилья. Трус бескровный, твой лоб для срама, щеки для пощечин, твои глаза не могут отличить, где честь, где стыд, да разве ты не знаешь, глупцам лишь жалко наказать злодея? Альбани. Взгляни же на себя, ты, дьяволица! В злом духе так не ужасает злоба, как в женщине. Гонорилья. О, ты глупец ничтожный! Альбани. Ты оборотень, чудище, стыдись, не искажай лица, дай волю я моим рукам повиноваться чувству, они б тебя на части разорвали с костьми и мясом, но хоть ты и дьявол, вид женщины тебе защитой служит.
Кстати, еще одну концентрацию хамства, возникшего вследствие потери границы между высшим и низшим, между благородным и низким, между величием и плебейством, между злом и добром, воплощает в себе слуга Гонорильи Освальд, типичный образчик тех эмансипированных лакеев, держащихся на равных с господами, которые исчерпывающе охарактеризованы стариком Кентом. Цитируем. «Эти подхалимы, как крысы, могут перегрызть те узы священные, что трудно разорвать». Льстят всем дурным страстям своих господ, в огонь подбавят масло, холод снега, готовы утверждать и отрицать, и клюв держать, подобно альционам, по ветру угождая господам, как псы умеют лишь бежать за ними. Подобных псов в пьесе вполне достаточно, но и хозяева подстать этим псам. Посему даже и ко всему привычного нашего современника поражает, конечно, не столько то, что проделывают с Лиром и Глостером их дети, сколько то, как это проделывается, дерзко и бесстыдно. Характерна в этом плане безобразнейшая сцена в замке Глостера, где гости мало того, что не считаясь с сединами хозяина, подвергают его издевательствам, но сами ведут себя как хозяева.
Регана. Неблагодарная лиса, вот он. Корнуоль. Связать покрепче высохшие руки. Глостер. Что это значит, герцог, добрый друг? Вы гости здесь, одумайтесь, друзья. Корнуоль. Связать его. Слуги вяжут Глостера. Регана. Да крепче, у предатель. Глостер. Немилосердная, я не предатель. Корнуоль. К скамейке привязать, злодей, узнаешь. Регана вцепляется ему в бороду. Глостер. Клянусь богами кроткими, бесчестно седую бороду мою позорить. Злая леди, заговорят седины эти сами и обвинят тебя. Вы гости здесь. Не след бы вам, разбойникам, подобно мое гостеприимство оскорблять. Привязан я к столбу, сносить все должен за тем, что не хотел смотреть на то, как станешь ты жестокими ногтями глаза у старца вырывать, сестра же свирепая твоя, клыки кабаньи вонзать в его помазанное тело. В ночь бурную блуждал он непокрытый, от бури той вскипеть могло бы море и загасить небесные огни, а он, бедняк, лил вместе с небом слезы. В такую ночь, завой у входа волки, сказала б ты, откроем, добрый сторож. Смягчился бы злодей, но я увижу, как поразит детей жестоких кара. Корнуэль. Нет, не увидишь. Эй, держать скамью! Твои глаза я растопчу ногами. Вырывает ему глаз. Глостер. Кто старости надеется достигнуть, на помощь мне, жестокосердый, боги! Регана. Чтоб не обидно было, и другой. Корнуэль. Увидишь кару? Первый слуга. Удержите руку. О, герцог, я служу вам с детских лет, но лучшей вам не сослужил бы службы, чем удержать вас. Регана. Это что, собака? Первый слуга. Будь борода у вас на подбородке, я выдрал бы ее. Что вы творите? Корнуоль. Мой раб. Обнажает меч и бросается на слугу. Первый слуга. Ну что ж, на волю гнева. Будем биться. Они дерутся. Корнуоль ранен. Регана другому слуге. «Дай мне твой меч! Слуга посмел восстать!» Хватает меч и поражает первого слугу сзади. Первый слуга. «Убит я! Граф, у вас остался глаз! Взгляните! Он наказан!» Умирает. Корнуоль. «Нет, не увидит он! Вон гнусный студень!» Вырывает Глостеру другой глаз.
Здесь следует отметить один важный момент. Конфликт между отцами и детьми в Лире ведь еще и в том, что отцы, несмотря на бесчинство детей, даже понимая необходимость их наказания, не могут переступить ту шаткую грань родственной любви, которую, в общем-то, своим хамским поведением давно разрушили их дети. Глостер тот даже и не пытается это сделать. Но Элир, несколько раз намеревающийся отомстить дочерям за свой позор, чего, кстати, те опасаются, что толкает их на все новые и новые бесчинства, всякий раз отступает от своих намерений, чувствуя, что в случае их осуществления он впадет в окончательное безумие. Впрочем, безумие для этого ослепленного собственным мнимым величием человека до той поры, пока он путает видимость значимости, которую представляет человеку его положение, в данном случае сан короля, со значимостью сущности человека и так неизбежно. И только жесточайшие испытания на грани жизни и смерти, смысл которых провозглашает автор устами Реганы, упрямым людям несчастья, их же вызванные волей, уроком служат, заставляют его понять истинное свое место в жизни. Жаль, однако, что такой урок королям, подобным Лиру, доступен только в случае утери тех ложно воспринятых привилегий богоданного положения, которые в прежнем их состоянии служили или их забаве за счет других, или же их собственному возвеличиванию в гордости. Что, собственно, и происходит в исторической хронике «Ричард III», о которой мы попробуем поговорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». За разговорами мы не заметили, как проплыли по реке верст более пяти и приблизились к устью небольшой речки. Оно было скрыто нависшими кустами и ветвями леса, и под навесом их мы вплыли в речку. Она была не широка. Весла едва не доставали берегов, и надо было все время держаться середины. Течение было тихое, едва заметное. А мой шест все время доставал дно, так что лодка просто мчалась. Под носом ее бурлила вода, красивая была эта неведомая таежная речка. Склоны деревьев все время нависали над ней с обоих берегов, а в некоторых местах ветки доставали друг друга, переплетались, смешивались и образовывали такой густой свод над нашими головами, что не было видно ни клочка неба. Утреннее солнце напрасно старалось заглянуть в этот глубокий ров. Оно играло где-то высоко на верхушках и отдельных ветках деревьев, но дальше его не пускали могучие стены леса. Внизу на реке, по которой мчалась наша лодка, были полумрак и прохлада. Впереди виден был узкий полутемный проход, который при крутых изгибах реки кончался каким-нибудь кустом. Казалось, тут речки и конец. Но это только казалось, потому что, достигнув предполагаемого конца реки, мы видели крутой поворот ее вправо или влево. И перед нами снова открывался тот же узкий полутемный проход. Извиваясь, речка заманивала нас все дальше и дальше в какую-то неведомую глушь. Изредка прибрежные деревья уступали место пышной травянистой поросли, и много заметил я здесь интересных для меня растений, выросших в особенных условиях вечной прохлады и полутьмы. я решил непременно побывать здесь в другой раз. Прошло часа два нашего плавания по таинственной речке, и я заметил, что тайга начинает редеть. Стена ее стала пропускать впереди сильный дневной свет, деревья редели и перемешивались с кустарником. Вскоре деревья совсем отошли от низких берегов реки и встали вдали одиночками, а кустарник бархатистой каймой закруглил берега. Потом он перемешивался с высокой жесткой травой, тростником, росшим тут же из воды, и чем дальше мы ехали, тем его становилось больше и больше. — Въезжаем в озеро, детка, — сказал Архип. Последние одиночные деревья остались далеко позади. Вскоре исчезли и кусты. Их скрыл тростник. Мы ехали меж двух стен высокой тросты, из-за которой ничего не было видно. Солнце залило поверхность реки, но серые тростники были скучно безжизненны. Только с одной стороны, откуда бросало свои косые лучи утреннее солнце, на воду легла и оживила ее узкая полоска тени. Прошло еще полчаса, и эта скучно однообразная картина уже начала утомлять. — Когда же будет озеро? — спросил я. — Да мы давно уже в озере, — ответил Архип.
— Как? Это озеро?
А я ожидал увидеть широкую поверхность воды, залитую солнцем, широкий простор, которого в тайге так долго не видал. Я был разочарован. — Этой самой тросты здесь видимо-невидимо, — сказал старик. Вдоль берегов она тянется на десятки верст. А чтобы выбраться на середину озера, тоже немало надо помучиться. — Погоди, детка, не то еще будет. Действительно, вскоре я увидел нечто необычайное. Воображаемая река, по которой мы плыли, вдруг начала суживаться. Тростник подступал с обеих сторон все ближе и ближе. Вот уже весла задевают его. Некоторые стебли уже ломятся под напором весла и, падая, задевают меня. Вдруг река совсем пропала. Перед нами был узкий, малозаметный проход, который уходил куда-то вглубь, словно тропинка в непроходимом дремучем лесу. — Вот этим торопом мы и поедем, — сказал Архип. — Да только ухо тут надо востро держать, потому что много тут таких торопов пойдет и вправо, и влево, и прямо. — Да, мы тут заблудимся, — воскликнул я, не обдумав свои слова. — Да что ты, чур нас, чур! Прости и помилуй, Господи! — Экое ты слово опять сказал, детка, — говорил встревоженный Архип. — Уж лучше бы молчать, чем не впору молвить. Садись-ка на мое место, я сяду на твое, чтобы видеть путь-то. Я понял, что опять необдуманно проговорился и ввел старика в суеверный страх. Архип даже побледнел, но напряженное внимание, с каким он всматривался в тросту, отвлекло его от суеверных мыслей. Чего он всматривается? Что особенное видит он в этом однообразном тростнике, думалось мне. Тщетно разглядывал я тростник и ничего не замечал. Все одно и то же. Все тот же узкий проход в мрачно-сером, неподвижном тростнике. А старик, несомненно, что-то видит и знает. Вот дорожка раздвоилась. Куда плыть, налево или направо? Старик уверенно повернул направо. Но вот опять раздвоение, и старик снова берет направо. «Почему не налево?» — думалось мне. Вдруг нашу дорожку пересекла другая. — Понятно, — казалось мне, — мы должны ехать тем же прямым путем. Но старик повернул душегубку налево. Я окончательно сбился с толку и перестал соображать.
этот переплетенный лабиринт узких, едва заметных проходов был для меня совершенно непонятен. Но я чувствовал, что старик знает, куда плывет, и выберется из этого лабиринта, и я был спокоен. На одном из поворотов в тростнике вдруг послышался отчаянный шум и крики птиц. Быстро оглянувшись, я увидел целый выводок диких уток и моментально схватился за ружье. — Не тронь, — остановил меня Архип. — Это выводок. Молоды еще. Зачем бить божьих птенчиков-малолеток? Найдем крупную птицу. Довольно здесь этого добра. Осенью постреляем. Действительно, чем дальше мы ехали, тем птицы становилось больше. Видно было, что жить ей здесь одно раздолье. Я то и дело видел здесь диких гусей, уток и еще каких-то водяных птиц. Они близко подпускали нас и затем с оглушительным криком и гамом скрывались в густом тростнике. Таким образом, тростник не был таким безжизненным, как казалось. Он был густо населен птичьим царством. А сколько рыб плавало около его корней! Там и сям носились шаловливые стрекозы, а мириады комаров иной раз просто затемняли и без того затененную воду. Они проносились в бесконечной пляске, толкли жито, то надоедливо залезали в уши, в нос, в рот, пили кровь на шее и руках. Да, в мертвом тростнике была своя жизнь. — Скоро ли выйдем в озеро? — спросил я старика, предварительно обдумав свои слова. Не содержат ли они чего-нибудь такого, чего ни впору нельзя говорить? — Скоро, детка, скоро, — ответил он. — Проедем этим торопом малость, потом свернем налево, там маленько правее и озеро. Я чувствовал облегчение. Наконец-то выберемся из этих скучных рвов. Кусочек неба над головой, теснящие стены тростника, поднимающиеся выше роста человеческого, закрывающие горизонт — все это наводило сильную скуку. Главное, я не мог работать здесь своим шестом и сидел в полнейшем бездействии, которое всегда утомляет больше всякой самой тяжелой работы. И когда вдруг, совершенно неожиданно, сделав крутой поворот, лодка из густого тростника вышла в открытое озеро, я вскрикнул от радости, потому что было на что посмотреть. Впереди расстилался широкий простор воды, залитый солнцем. Громадная масса воздуха и света наполнили, казалось, весь мир. Вдали едва мелькали противоположный берег, а возле нас, направо и налево, стройными рядами уходили вдаль и сливались с горизонтом могучие поля тростника. Архип тоже повеселел, и, глядя на меня, улыбался блаженной, счастливой улыбкой. — Вот мы и в озере, — говорил он. — Благодать-то какая! Словно из леса на проезжую дорогу выбрались. А теперь, детка, скорее давай сеточку закинем, и потом айда на тот берег. Проплыв немного вдоль тростников, Архип выбрал заливчик, самый рыбный, как он уверял, вторнул глубоко в дно длинный шест и повел от него сеть. Другой конец сети он прикрепил ко дну камнем, как якорем. После этого он перекрестился, сел на весла, взмахнул ими, и мы поплыли. Озеро было спокойно. На его холодно-зеркальной поверхности не видно было ни одной морщинки, ни рябинки. Сверху палило солнце, снизу веяло прохладой вод. Мертвенная тишина нарушалась лишь равномерным, однообразным стуком весел о борта лодки. Стук этот далеко разносился по воде и отдавался где-то далеко-далеко, едва уловимым эхом. Лодка быстро неслась вперед, перерезая озеро поперек. Противоположный берег вырисовывался впереди все резче и яснее. Старик неутомимо работал веслами. — Дай-ка, дедушка, мне весла, я погребу, — предложил я свою помощь. Старик согласился, и мы переместились. Я с удовольствием взмахнул веслами, и лодка понеслась еще быстрее. Был я далеко не плохим гребцом. Когда-то мне случалось много и подолгу грести, но непривычка к упорному физическому труду вскоре дала себя знать. Спина начала ныть, руки болели, весла не повиновались, я устал. После получасовой работы я с позором отдал весла старику, и он так же ровно и спокойно, как прежде, как заведенная машина, начал постукивать веслами о борт. — Не надо горячиться, детка, — благодушно говорил он. — Горячий конь всегда зарывается и раньше устает. А помаленьку, потихоньку, смотришь, старая кляча и вывезла воз. Был самый полдень, когда мы приблизились к берегу. Тростниковых полей здесь почему-то не было. Лишь изредка кое-где виднелись разрозненные кучки тросты, да неширокая полоса ее зеленела у самого берега. А дальше сразу же поднимался кудрявый кустарник, и невдалеке уже виднелись деревья. Старик причалил как раз к тому месту, где начиналась тропа. Лодку мы запрятали в тросте, а сами быстро пошли по тропинке. После долгого сидения в лодке ноги шли сами собой, и мы не заметили, как прошли сначала кустарник, потом лес, и вышли на открытое место. Впереди показались серые крыши нескольких изб, а меж ними возвышалась убогая церковь среднерусского стиля, печально рисуясь на сером фоне унылого северного пейзажа. Наше появление в селе было для жителей целым событием. На нас смотрели, как на выходцев с того света, и закидали вопросами. Чужой человек в летнее время в глухом селе, отдаленном от других населенных мест непроходимыми лесами и болотами, — редкий гость. Но разговаривать нам было некогда. Архип все время торопил. — Скорее, скорее, детка, — говорил он, — не то запоздаем. Надо до ночи выбраться из тросты. В лавке мы закупили все нужные вещи — муку, соль, крупу и прочие мелочи. Купили даже карты, чтобы в ненастную погоду играть в дурачка, и начали расплачиваться. Архип вынул из своей дорожной берестяной сумки две лисьих шкурки и подал их торговцу. — Стреляные? — спросил торговец. — Не. — В капкан попались, — ответил старик. Торговец внимательно осмотрел меха и назначил цену. Оказалось, товар стоил дороже шкурок, и я доплатил из своего кошелька. Потом мы наняли лошадь, навьючили на нее товар и тем же путем поехали к озеру. В дороге старик дал волю языку и, идя вслед за лошадью, все время говорил с проводником. Мы узнали все таежные новости. За 100 верст сгорело село, в другом месте нашли убитого купца, в третьем важный чиновник проезжал. Сено вдоволь накосили, ожидают хорошего лова трески к осени. Небогаты таежные новости, а на всю дорогу хватило их. Приехав к озеру, мы перегрузили товар на лодку. Распростились с проводником и поехали к своему берегу. Было далеко за полдень. Озеро по-прежнему было спокойно, но лодка, нагруженная товаром, уже не могла идти так быстро. Она глубоко сидела в воде, почти касалась ее своими плавнями. — Успеем ли до темноты выбраться из тростника? — спросил я. — Бог даст, выберемся, — ответил старик. — Там по речке легко будет ехать, хоть и ночью. Только тросту засветло проехать. — А глянь-ка, детка, туда. Я обернулся посмотреть, на что указывает старик, и увидел вдалеке легкие мутные тучи. — Быть дождику, — сказал старик, — только б озеро не взыгралось, намаемся тогда в волю. — Тучи еще далеко, успеем переплыть озеро, а в тросте не страшно, — успокаивал я старика, но по лицу его видел, что он неспокоен. И действительно, когда час спустя мы были на середине озера, оно уже начало морщиться и рябить. Тучи быстро надвигались, и со стороны их уже тянул легкий ветерок, замедлявший без того медленный ход нашей лодки. И чем ближе мы подъезжали к берегу, тем сильнее возрастало наше нетерпение. Берег казался тут же недалеко, уже видна была троста, казалось, еще 10 минут, и мы достигнем тросты, но это только казалось. Проходило полчаса, а берег приближался очень немного. На воде расстояние всегда кажется меньшим, нет перспективы, предметов, по которым можно было бы сделать сравнение расстояния. Но слишком уж долго мы ехали, и это начинало раздражать. А тучи, между тем, нагнали нас, надвигались совсем близко и уже закрыли солнце. День потускнел, краски пропали. Поверхность воды сделалась серой, стальной и начала колыхаться. — Не бойся, детка, не бойся, — говорил старик, видя мое раздражение. — Успеем. Большой волны не будет, а помочит нас изрядно, только б товар не подмочило. Товар был сложен у нас в 2 мешках. В одном находилась мука, в другом — остальные мелочи. Я поспешил закрыть мешки своим пальто, потому что первые редкие капли дождя уже упали мне на лицо и шею. Сам я закрылся своей резиновой накидкой, без которой далеко из дома не отлучался. Когда мы подъехали к тростнику, уже лил мелкий, как сквозь сито, беспрерывный дождик.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.